На этой неделе мы читаем в Торе раздел «Шлах», раздел о том, как Моисей послал разведчиков, которые обследовали страну Израиля и в конце концов сказали народу, что страна, конечно, замечательная, но туда идти опасно, там есть очень сильные народы, которых евреи не смогут победить, и после этого евреи заплакали и сказали, что же, зачем же мы выходили из Египта, и в результате были осуждены 40 лет ходить по пустыне, пока не умрет все то поколение, а только их дети смогут завоевать страну. В конце этой истории, в конце этого недельного раздела, при этом тема меняется. И нам рассказывается про Тхелет и Цицит. Нам рассказывается, что на краях одежды мы должны повесить голубые нити, точнее, повесить кисточки с голубой нитью, смотря на которые мы будем вспоминать о заповедях Бога. И возникает вопрос, во-первых, зачем это нужно, эти специальные голубые кисточки, эти голубые нити, кисточки с голубой нитью, и, во-вторых, какое это имеет связь с тем, что евреи были осуждены то поколение не войти в страну Израиля, умереть в пустыне. Одно из объяснений говорит о том, что те разведчики, которые пошли исследовать страну Израиля, они слишком пошли за своими глазами и совратились, или так сказать, испугались тех народов, которые там живут, и, соответственно, не надо слишком увлекаться тем, что мы видим, а нужно ориентироваться на божественные заповеди. Другое объяснение подчеркивает, что заповедь Тхелет, она связана очень со страной Израиля. И поэтому после того, как вышедшим из Египта было сказано, что они не смогут туда войти, что они умрут в пустыне, все-таки говорится опять про страну Израиля, чтобы они понимали, что хотя бы их дети смогут войти в эту страну, и чтобы они не потеряли эту надежду и связь со страной хотя бы для своих детей. И в связи с этим я как раз хотел рассказать историю этих голубых нитей и посмотреть, как действительно это реализуется в нашей сегодняшней жизни. Наверное, многие знают и видели всегда, что обычный цицит, который у большинства евреев и до сих пор, это цицит совершенно белые. И в них нет голубой нити. Дело в том, что голубая нить, которая была в древности, была утеряна, секрет ее производства был утерян. Где-то примерно в 5, 6, 7 веке окончательно. И кисти стали делать чисто белыми. Химически голубая нить получается довольно сложным образом. Она получается специального моллюска путем специального окрашивания, которое дальше на солнечном свете эта краска приобретает синий цвет. И как это делается, в общем, не было известно, но, то есть, был этот секрет утерян, но где-то в 19 веке здесь попытки его восстановить. Сначала некоторые хасидские направления это сделали, потом выяснилось, что у них было недостаточно, к сожалению, у тех людей, которые это делали, было хорошее, очень большое еврейское образование, но было недостаточно образования в области химии, они сделали некоторые ошибки, в результате которых их синий цвет, в общем, не имел отношения к тому, из чего они этого производили. Он был, на самом деле, не органическим цветом. Но потом были предприняты другие попытки исследования. И, в общем-то, на сегодняшний день эта задача решена фактически. И сегодня точно определенные какие-то археологии очень помогла, были найдены древние такие фабрики по производству красителей, там были найдены огромное количество ракушек, из которых, из тех моллюсков, которые это производилось, тем самым вопрос о моллюске был решен окончательно, было точно известно теперь, какой это моллюск, и технология была заработана и восстановлена. И сегодня все большее количество религиозных евреев ставит свои цицит, голубую нить, их производят во все больших количествах, специально открытые фабрики по производству этого. Это очень сложное производство, но одна из сложностей в том, что его делают из определенного моллюска, который считается сегодня защищенным по экологическим причинам, и его специально разводят в фермах. То есть его не берут из природы, специально его разводят в фермах, так что он был незащищенным, и, соответственно, можно было из него производить краситель. Этот процесс, в общем-то, он параллелен возвращению в страну Израиля. Фактически, возвращаясь в страну Израиля, мы восстанавливаем Тхелет. И именно тогда, когда мы уходили в древности из страны Израиля, когда, кстати, еврейское присутствие окончательно было подорвано в стране Израиля с приходом арабских завоевателей в 7 веке новой эры, именно тогда секрет красителя был окончательно утерян. А сегодня, при нашем возвращении в страну, он восстанавливается. И тем самым опять история, как бы на наших сегодняшних глазах, подтвердила связь между Тхелет и страной Израиля. Как в древности мы сказали, что когда евреям было сообщено, что они не смогут войти в страну Израиля, в качестве некоторого все-таки добавления было сказано про голубую нить, о том, что, чтобы они не потеряли окончательно надежды, связанную со страной Израиля, а сегодня, потом она была утеряна при изгнании, и сегодня, соответственно, она вернулась при восстановлении нашей жизни в стране Израиля. И в этом смысле Тхелет как бы параллелен нашему пребыванию в стране. И поэтому возникает вопрос, в чем же связь Тхелета со страной Израиля? Почему это так важно? Почему должны именно в стране Израиля важно, чтобы была голубая нить в цицит? И поэтому мы можем совершенно другими глазами посмотреть на историю, которая у нас есть в книге Бамидбар, в книге чисел, когда евреи побоялись захватывать страну Израиля и были осуждены на хождение в пустыне, и в добавлении к этому был дан Тхелет, чтобы они не отчаивались. Потому что проблемой нашей жизни в стране являются всегда слишком рациональные доводы. То есть те, кто евреи, которые пошли разведывать страну, они, в общем, рассуждали вполне здраво. Они сказали, там сильные народы, мы не сможем их завоевать, и поэтому не надо это делать. Нельзя сказать, что они были врагами еврейского народа, нельзя сказать, что они хотели чего-то плохого, они, в общем, хотели хорошего. Но они слишком полагались на рациональное развитие событий. А в стране Израиля так нельзя. Потому что наше пребывание в стране и наша жизнь в стране не основаны на просто материальных факторах. Она основана на нашем завете с Богом. И поэтому мы смогли завоевать страну и смогли укрепиться в древности. Несмотря на то, что эти народы были сильны. Но сегодня, в наше время, происходит то же самое. С рациональной точки зрения, государство Израиль не могло бы вообще создаться. Даже когда в 1948 году было провозглашение независимости Израиля, даже тогда, даже среди тех, кто жил в Израиле, большой процент просто боялись провозгласить независимость. Известно, что когда Бен-Гурион собрал то, что тогда был национальный совет, как бы протоправительство, то большая часть голосовавших побоялась провозглашать независимость. Они сказали, хорошо, у нас есть погромы, действительно, есть беспорядки, бандиты арабские, но это, конечно, очень плохо, и англичане не очень-то, так сказать, за этим всем следят. Но если мы провозгласим независимость, тогда ведь начнется настоящая война, тогда у нас здесь вторгнутся армии соседних государств, они просто всех евреев уничтожат. И поэтому, хоть англичане и плохие, нам лучше оставаться под британским мандатом, а не пытаться независимость приобретать в ситуации, когда мы не готовы. И Бен-Гурион, тем не менее, все это заблокировал, объявил независимость и даже приказал уничтожить протокол этого заседания, чтобы не было известно, что некоторые выступали против провозглашения независимости. Потому что он понимал, что, хотя он был человеком, в общем, как бы и нерелигиозным, и без кипы, его и субботу, и кашрут не соблюдал, но он-то чувствовал, что идет божественный процесс. Он чувствовал, что чисто рациональными доводами здесь нельзя справиться. И дальше все тоже так развивалось. С рациональной точки зрения Израиль не может выжить. Например, сегодня опять все говорят, ну, например, там, если вы не отдадите там арабам территории, то, вы смотрите, как их много, вот они пойдут на вас наступление, что вы всех перестреляете там, как вот эти все демонстрации сейчас в арабских странах, мы об этом говорим сейчас, в июне 2011 года, как раз после того, как в арабских странах, в Египте, в Тунисе были скинуты правительства, а в других странах тоже все шатается из-за всех этих массовых демонстраций. И вот, значит, опять в очередной раз все рационально мыслящие люди говорят, ну вот, а если арабы, иудеи и самарии войдут, пойдут там огромным походом на Иерусалим, 100 тысяч человек, что же будете делать? Ясно, что вы не можете справиться, давайте тогда лучше им отдадим это сразу, иудею и самарию заранее, и так далее. То есть, все рациональные доводы, они всегда ошибочны. Это не значит, что рационально нельзя думать. Это верно, рационально необходимо, и рассчитывать необходимо, и готовиться необходимо. Но нужно понимать, что в конце концов это определяется не рациональными мотивами. Наша порабощенность только рациональному взгляду – это и есть соблазн ходить за своими глазами. Как мы видим, так мы и решаем. Но на самом деле нужно понимать, что кроме того, как мы видим, есть еще божественное управление ситуацией. Не то, что мы должны откинуть свой взгляд, такого ни в коем случае не говорится. Мы, конечно, должны учитывать все доводы и готовиться правильно, и рационально обдумывать. Но нужно понимать, что кроме этого есть божественное управление, что над всем есть божественная задача. Именно об этом напоминает нам голубая нить Тхелет в наших цицит. И именно поэтому она так важна для восстановления нашей жизни в стране Израиля.